31 декабря я каждый год всегда думаю, ну, на какую тему говорить вот именно 31 декабря. Я заранее уже я думаю, размышляю, молюсь. И вот сегодня, 31 декабря, Бог положил вот на сердце, говорит, знаете, на какую тему? «Все худшее к лучшему». Обратите внимание, хочу, чтобы вы посмотрели на первый слайд и обратили внимание на первый библейский стих. Может быть, вы даже никогда на него не обращали внимания. Он записан в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 18 стих. Я думаю, что даже если вы читали это послание, вы могли не обратить на него внимания. Павел говорит так. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Апостол Павел говорит о каких-то обстоятельствах своей жизни. В церкви, в Фессалониках возникли какие-то проблемы, и он хотел прийти в Фессалонику, чтобы помочь решить церкви эти проблемы, чтобы преподать наставление, проповедь, библейское учение. И что-то сложилось так, какие-то обстоятельства, которые не позволили ему прийти. И потом он снова хотел прийти. Он говорит, я один раз хотел прийти, второй раз, и снова у него не получилось. И обратите внимание, как он анализирует и толкует причины, по которым он не смог прийти. Он не просто говорит, ну вот как-то так вот неблагоприятные обстоятельства, там, что кто-то помешал. А он усматривает в этом такую духовную борьбу, и он говорит, причина, по которой я не смог прийти, воспрепятствовал сатана. И мы, когда читаем и думаем, вот на самом деле, как было бы здорово, если бы апостол Павел пришел в церковь, ободрил, наставил, утвердил их в вере, помог разобрать все эти проблемы, и вот надо же, вот сатана воспрепятствовал и не дал ему возможности прийти. И, конечно же, кто-то может думать и размышлять, а где Бог был в это время? Неужели Бог не видел, что сатана препятствует апостолу Павлу прийти в Фессалонику, и что было бы хорошо, если бы он туда пришел? Почему он ничего не сделал? И я думаю о том, что у Бога на самом деле есть удивительное свойство, потому что Бог умеет контролировать все, что происходит на земле. Он умеет контролировать обстоятельства, он умеет контролировать поступки людей, он даже умеет контролировать зло и даже сатану. И у него есть удивительное свойство, самое худшее, обращать так, чтобы исполнялись именно его замыслы. Какое же добро вышло из того, что Павел не смог прийти в Фессалонику? Обстоятельства сложились так, что он сел и написал письмо. Второй раз он не смог прийти, он сел и написал еще одно письмо. И сегодня эти два письма составляют часть Нового Завета, Богодухновенное Писание. Все поколения христиан сегодня могут иметь вот это вот утешение, утверждение, наставление в вере. Если бы он тогда пришел в Фессалонику, то, скорее всего, что этих писем бы не было. Но сегодня весь христианский мир в течение всех поколений читает послание Павла церкви Фессалоников, и мы имеем с вами утешение и утверждение в вере. Я не знаю, если бы сатана знал, что так получится, может быть, он ему не препятствовал. Но в этом-то и есть удивительное свойство Бога, что он в своей мудрости наперед знает, какое добро может выйти даже из самых неблагоприятных обстоятельств. Я хочу привести вам одну историю. Она довольно-таки известна для многих христиан в Америке. Это произошло в 1956 году. Вот если есть несколько слайдов, покажите вот эти фотографии. Вот от меня с левой стороны этого молодого человека зовут Джим Эллиот. С правой стороны это его жена Элизабет, которая уже в возрасте, она рассказывала всю эту историю. И вот на следующем слайде таких пять молодых людей, и вот этот вот Джим Эллиот, он посередине, да, вот среди пятерых. В 1956 году вот эти пять молодых людей захотели отправиться миссионерами в Эквадор, это Южная Америка. Они хотели понести Евангелие диким племенам. среди которых даже были еще людоеды. И они очень долго готовились к этому путешествию. Они закончили семинарии, они получили богословское образование, они учили языки, они получали навыки в медицине. И вот наступил такой момент, когда они отправились в Эквадор, они пришли в одно из диких племен, каннибалов, аука, и когда они близко подошли к этому племени, их споймали, убили всех пятерых и съели, племя аука. И, конечно же, когда мы слышим такие истории, возникает вопрос, ну а что из этого, зачем все это нужно было, если такой итог? Почему я сказал, что в Америке про историю этих молодых миссионеров знают почти все христиане, потому что эта история их жизни, она стала таким мощным толчком, когда в Америке возродилось миссионерское служение. Сотни молодых людей, узнав об этой трагедии, они решили посвятить свою жизнь именно миссионерскому служению. И это было такое время, начало возрождения, когда многие молодые люди собирались ехать в разные страны на миссионерское служение. Элизабет, жена Джима Лиота, со временем приехала в это место, и она стала проповедовать Евангелие племени аука. И она со временем поселилась и стала жить среди этого племени со своим ребенком, которому в то время было 3 года. И произошла удивительная вещь. Многие из этого племени стали обращаться в веру христианскую. Ну, подумайте, удивительная вещь. Племя каннибалов стало принимать христианскую веру. Вождь племени, тот, кто съел Джима Лиота, он обратился в веру. Это удивительная вещь, он стал христианином. В 2002 году был снят документальный фильм об этой истории. Он назывался «Вратами славы». И потом по этому документальному фильму даже сняли художественный фильм, который назывался «Последнее копье». И даже вождь племени аука, ему даже удалось побывать в Америке. Жена Джима Лиота, Элизабет, она взяла его с собой, они приехали в Америку, и это вообще непостижимо, удивительно, когда он в церкви в Америке рассказывал свое свидетельство, и на сцене стоял отец Джима Лиота и человек, который съел его сына. И они обнимались, как братья во Христе. Вы можете вообще себе это представить? Это невероятно. И эта история – один из примеров, как, может быть, непонятные вещи, которые происходят в нашей жизни, как какое-то зло, Бог со временем может обратить добро, как жизнь этих 5 миссионеров, она стала толчком, вдохновением того, когда многие люди, наоборот, хотели посвятить себя служению Иисусу Христу. И мне хотелось бы из Библии показать 3 таких библейских героев, где тоже можно сказать, что все самое худшее в их жизни Бог обернул к лучшему. Потому что у него есть вот это удивительное свойство. Может быть, я надеюсь, что большинство, кто здесь присутствует, вы знаете историю этих людей, поэтому я не буду рассказывать подробно их драму, их судьбу. Может быть, те, кто смотрит нашу трансляцию или находится здесь, если вы плохо знаете историю этих людей, которые я буду приводить, может быть, у вас появится интерес после этой проповеди попросить вашего друга найти в Библии историю этих людей, чтобы вот прочитать. Это действительно судьбоносная история, это драма их жизни. И первый человек, о котором я хотел бы говорить, это, конечно же, Иов. Посмотрите на последние 2 стиха его книги, как заканчивается его история. «После того Иов жил 140 лет, видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4 рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями». Хорошая жизнь закончилась, хорошее окончание жизни. человек видел своих детей, внуков и детей внуков и умер насыщенно днями в старости. Но все это говорится после таких слов, после того. И, конечно же, кто знает всю историю драматической жизни Иова до этого момента, и вообще вся вот эта драма, вся история, она началась после одного из вопросов, когда сатана задал Богу вопрос относительно Иова. Даром ли он богобоязнен? Да, он поклоняется тебе, да, он богобоязненный человек, но в его мотивах есть корысть. И после этого его жизнь, как бы, знаете, пошла кувырком, да, сатана уничтожил его имущество, его детей, наслал страшнейшую болезнь, проказу. И кто-то может подумать, а почему до этого момента сатана не мог ничего сделать с Иовом? И в самой книге Иова можем найти ответ, когда сатана обращается к Богу и говорит, ты кругом оградил его. И в этом для нас есть хорошая новость. Даже зло, оно находится под контролем у Бога. И, может быть, неприятная новость, изучая книгу Иова, говорит о том, что даже самые праведные люди на земле могут тяжело страдать, могут проходить через серьезные испытания, через серьезные скорби. И праведность вовсе не является щитом от бед, скорбей и страданий. Потому что, вы знаете, многие люди, они как бы готовы, знаете, заключить с Богом какой-то такой контракт. Они боятся страданий, боятся трудностей в жизни. И поэтому многим хотелось бы, чтобы Бог выступал в роли телохранителя, который бы защищал бы их от различных бед и страданий. И для этого люди готовы заключить какой-то такой, знаете, контракт «ты мне, я тебе». Я со своей стороны готов... Ну, что-то для Бога сделать, если, конечно же, Он со своей стороны будет ограждать мою жизнь от бед, от трудностей, скорбей и пошлет мне благословение. И вот книга Иова говорит, может быть, на многих это такая истина неприятная, что праведность не является гарантией от бед и скорбей, и не является таким щитом. Подумайте, в какой-то момент Иов как бы потерял все. И даже вот в этой истории, когда мы ее читаем, мы можем видеть вот злую природу сатаны, потому что он хотел нанести Иову максимальное страдание. И это видно даже в том, что вот день, когда начало все рушиться, он выбрал праздничный днем, был праздник, когда вся семья, она собралась вместе, и сатана выбрал именно этот день. Все слуги, которые приходили и говорили Иову печальные новости, они начинали как бы с самой малой проблемой. И самая страшная беда была в самом конце, когда Иову сообщили, что погибли все его дети. И даже в этом сатана хотел нанести как можно максимальный урон, чтобы Иов переживал от каждой печальной новости. И самая печальная пришла в конце. И вот подумайте, ну, попробуйте себя представить на минуту Иовом, что Иов – это вы. И Бог бы вот явился вам и сказал, ты знаешь, у меня к тебе есть два варианта развития событий твоей жизни. Вот я тебе хочу предложить два варианта на выбор. А ты сам выбери, какой ты посчитаешь. Первый вариант. За несколько дней все пойдет прахом. Ты потеряешь имущество, уважение, здоровье, детей. Ты будешь страдать в одиночестве. Но взамен, о тебе напишут в Библии. Твою историю поместят в Библию. Твою историю будут читать миллионы христиан. Не просто читать, а миллионы христиан в своей жизни найдут огромное утешение, когда будут читать о твоей стойкости. Для них это будет огромным примером. Ты сделаешь огромный скачок в своей вере, потому что твоя вера еще больше утвердится. Ты поможешь мне выиграть пари с сатаной. И потом, когда ты уже вдоволь намучаешься, я тебе все верну. Вот то, что мы читаем. Второй вариант. ничего в твоей жизни не произойдет. Ты вот как жил, и так доживешь до своей старости. Какой бы вариант выбрали бы вы? И мне кажется, что немного найдется здесь таких смельчаков, которые бы добровольно выбрали первый вариант. И поэтому Бог не предоставляет нам такой выбор. Это Его суверенная воля, и Бог знает, сколько каждому человеку в жизни отмерить каких-то испытаний, каких-то скорбей, если Он в этом усматривает, что они в будущем принесут благо, что они могут научить нас еще больше доверять Богу, что они могут разбить все наши ложные надежды, чтобы мы еще больше научились надеяться только на Бога. И ради вот этой благой цели Бог может допустить в какие-то временные страдания, чтобы мы немного потерпели, чтобы эта боль или скорбь в конечном итоге принесла какое-то благо. И так произошло в жизни Иова. Конец его истории говорит о чем? Что, пройдя через все испытания, Иов сам о себе говорил: «Я выйду, как золото». Его вера еще больше утвердилась в уповании на Бога. Бог прославился, и сатана был посрамлен. Посмотрите, в конечном итоге все самое худшее, что произошло в жизни Иова, Бог обернул на благо и своих замыслов, и на благо Иова. Потому что у Бога есть удивительное свойство. Все самое худшее обращать для осуществления своих замыслов и обращать для нашего блага. Вторая драматическая история из Библии, конечно же, это такой персонаж и такой герой, как Иосиф. Посмотрите на несколько стихов из его жизни. Опять я не рассказываю всю эту историю, надеюсь, что вы ее знаете. Бытие, 45 глава и 5 стих – это такой момент встречи Иова, то есть, извините, Иосифа, со своими братьями. Удивительная встреча. Братья узнают, что это Иосиф, и, конечно же, их сердца наполняются страхом, потому что они думают, что это будет день возмездия, что Иов отомстит за все то зло, которое они ему причинили. И мы знаем эту историю. Именно братья хотели убить Иосифа. И когда планы поменялись, они продали его в рабство в Египет. У него не было, как у многих молодых людей, вы знаете, счастливой юности или молодости. Он всю свою юность и молодость провел в Египте в качестве раба. Потом из-за, опять же, несправедливости он оказался в тюрьме. И потом, по Божьему промыслу, он оказался принцем Египта. И вот в этот момент встречи Иосиф уже является принцем Египта. Братья пришли из своей страны в Египет, потому что там голод. И вот происходит эта встреча. О чем могли думать братья? Ну, конечно же, о возмездии. Конечно же, Иосиф сейчас накажет их настолько, чтобы хоть как-то компенсировать все те годы страданий, которые они ему причинили. И вы знаете, что, наверное, к этому моменту, к этой встрече, да много что мог бы братьям сказать Иосиф. Мог бы сказать: вы вообще знаете, что такое рабство? Вы когда-нибудь стояли на рынке рабов, и вам лазили в рот грязными руками, чтобы посмотреть ваши зубы, чтобы скинуть за вас цену? Вы когда-нибудь были в вонючей египетской тюрьме? Ничего такого он не говорит, но посмотрите, что он говорит. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Посмотрите, он их утешает, он их успокаивает. Не бойтесь меня, я не буду вам мстить, все прощено. Но это Бог так обернул все то плохое, что вы делали в моей жизни, Бог обернул в добро. У Бога был определенный план, и в этом даже добре Он видел спасение вашей жизни от голода. И уже в самом конце Он еще раз повторит эту мысль перед братьями. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». И мне тоже нравится, как в некоторых вот переводах переведено вот этот стих, Бытие 50:20. Так. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». Посмотрите, если бы Иосиф ничего этого не понимал, конечно же, его бы сердце могло наполниться горечью, обидой, непрощением, и, конечно же, наверное, он бы желал бы возмездия. Но и Иосиф видит вот эту картину Божьего плана, мудрого, когда он не говорит братьям: «Вы знаете, успокойтесь, вы просто были пешками в игре Бога». Все равно он бы как бы сделал то, что он хотел. Посмотрите, Божий промысел, он не отменяет свободную волю человека. Божий промысел, он не отменяет как бы зло, потому что Иосиф говорит: то, что вы сделали, это зло. Вы виноваты в том, что вы сделали. И даже кто знает эту историю, он предпринимал определенные шаги, прежде чем открыться. Не сразу он открылся, потому что он хотел, чтобы братья извлекли урок из этого. Он хотел, чтобы они пришли к покаянию. И поэтому он их обвиняет, он говорит: вы виноваты в том, что произошло со мной. Это зло. Но Бог удивительным образом вот это зло, которое вы причинили мне, обернул добро. И не только для моей жизни, но и для вашей жизни. И это очень удивительная такая богословская истина, которая звучит из уст Иосифа. Вы умышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро. И вы знаете, если мы будем видеть руку Бога только в хороших обстоятельствах жизни, а в плохих обстоятельствах жизни мы будем видеть людей, которые причиняют нам зло, несправедливость или что-то еще, мы потеряем самое большое утешение, которое Бог нам может дать в этих обстоятельствах. И тогда действительно в сердце человека может поместиться вот эта обида, эта зависть, эта жажда справедливости, мести или возмездия. Но когда мы видим вот эту всю большую картину, и когда мы понимаем, что Божий замысел может допустить и зло, и несправедливость в нашей жизни, но Бог в своем мудром плане, Он может взять это и обратить добро. И это приносит огромное утешение верующему человеку, вот такой Божий промысел. И третья история – это, конечно же, жизнь апостола Павла. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел анализирует причину своих скорбей и страданий. Он говорит так: «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения». Кто знаком как бы с историей, биографией апостола Павла, вы понимаете, он сам описывает, сколько ему пришлось в жизни пострадать. И кто-то мог бы сказать: почему Павлу пришлось столько страдать? Ну почему? Его недоброжелатели говорили: это тебе за твои грехи. И мы знаем, что когда в жизнь приходят какие-то страдания и скорби, всегда могут появиться вот такие друзья Иова, которым могут сказать: мы тебе сейчас истолкуем и объясним, это тебе за твои грехи. Апостол Павел толкует свои страдания, и он говорит: я пришел к выводу, я анализирую, и пришел к выводу, что многие мои скорби были допущены Богом для пользы других людей, для вашего утешения. Подумайте, как какие-то скорби в нашей жизни или страдания могут быть благом для других людей? Каким образом? Как это может так быть? Например, человек видит другого, которому еще хуже, чем мне. И человек думает: ну вот это приносит мне утешение. Оказывается, есть еще более несчастные, чем я. и как-то на душе радостнее становится. Бывает такое? Не об этом говорит апостол Павел, не о таком утешении, не о таком сравнении. И дальше вот в этой главе он рассказывает церкви о том, что произошло с ним, его спутниками, Васей. Там произошла какая-то история, которую он называет скорбь. Само слово скорбь означает тяжесть. Скорбь – это действительно тяжесть. И апостол Павел описывает, что мы отягчены были чрезмерно сверх сил, так что не надеялись остаться в живых. Очень большая скорбь. И он пишет об этом церкви не просто как факты, как какой-то, ну вот, как информация, а он делает определенные выводы. Он говорит, я когда проанализировал то, что со мной произошло в Асии, я пришел к выводу, что Бог допустил эти обстоятельства для моего блага и для блага церкви. И он видит таких три блага. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога». Первый плод – это надежда на Бога. Что произошло в Асии, в книге «Деяний»? Там описывается эта история, когда Павел пришел в Эфес и стал проповедовать Евангелие. Очень многие люди, которые посещали языческие храмы, например, Афродиты, они перестали посещать эти храмы. Многие мастера и ремесленники изготавливали различные статуэтки языческих богов. И Павел проповедовал о том, что эти боги не помогают, это ничто. И их бизнес, можно сказать, рушился. И один из таких серебряных мастеров, Дмитрий, он собрал людей, ремесленников, и стал проповедовать. Послушайте, что он говорил. «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги». И дальше этот Дмитрий, он возмутил весь Эфес, люди были возмущены, бизнес рушится, и поэтому эти люди схватили апостола Павла, его спутников, и поволокли в амфитеатр, где хотели с ними расправиться. И Павел говорит, что ситуация была настолько безнадежной, что у них не было ни сил отбиться от этих людей, не было никакой власти справиться с яростью этих людей, у них не было никаких вариантов, чтобы остаться в живых. И в этот момент, Павел говорит, мы поняли, что надеяться можно только на Бога. И этот урок, который извлек Павел, потому что Бог спас их удивительным, чудным образом, и Павел говорит, мы извлекли урок. Мы поняли, что в любой ситуации надеяться нужно только на Бога. Это урок, который извлек Павел. И подумайте, почему иногда Бог допускает какие-то трудности в нашей жизни. Ну, когда в наших трудностях у нас есть различные варианты, на что можно надеяться. Ну, можно надеяться на Бога, а можно еще на что-то. Есть еще 2-3 варианта. Ну, конечно же, люди начинают надеяться на Бога в самый последний момент, когда эти варианты отпадают. Как научить нас надеяться на Бога? Иногда Богу приходится просто выбивать вот эту ложную надежду, эти подпорки. Нас, ну, как бы в такие обстоятельства как бы заводить, вот как в жизни Павла, когда мы понимаем, все, кроме Бога не на что надеяться. И в таких обстоятельствах верующий человек учится действительно надеяться на Бога. И поэтому Бог допускает вот эти плохие обстоятельства, чтобы из них вышло добро. Чтобы мы, пройдя через эти обстоятельства, вышли человеком, который еще больше доверяет Богу, еще больше на Него надеется. И Павел говорит, это первое благо, которое произошло из этих вот обстоятельств в Асии. Второе благо, что стал делать Павел и его спутники сразу после того, когда Бог их спас. Первое, что они стали делать, они стали благодарить Бога. Павел дальше пишет. «Который избавит нас от столь близкой смерти, избавляет, на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитве за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Второй плод – это благодарение Богу. Подумайте, если бы не было этой скорби, если бы не было молитвы к Богу о помощи, Бог бы не избавил, никто бы и Бога не благодарил. Но эти обстоятельства произвели в жизни Павла и его спутников благодарение Богу. И не только это. Посмотрите, он говорит, что польза была и для всей церкви. Почему? Потому что церковь, узнав об обстоятельствах Павла, объединилась вся церковь в молитве. И когда они узнали, что Бог их избавил, написано, что по вашему ходатайству и все возблагодарили Бога. Посмотрите, еще какой плод. Если бы не было скорби в Асии, Павел и спутники не научились бы надеяться на Бога. Они бы не благодарили Бога, и церковь бы вся вместе не собралась для того, чтобы благодарить Бога. Посмотрите, Павел говорит, как Бог, ну что-то плохое, что нам до конца еще непонятно, какой у него план, но как он берет и оборачивает это в добро. Посмотрите, говорит, сколько из этого произошло пользы для меня, моих спутников и для самой церкви. И ну, иногда мы должны подумать, почему, например, иногда какие-то верующие находятся в трудных обстоятельствах жизни, почему они нуждаются, почему они проходят через какие-то скорби. И, возможно, это для того, чтобы другие люди, верующие, могли поучаствовать в их скорби. Своей молитвой, может быть, какими-то средствами, может быть, помощью, реальной практической помощью. И вы знаете, недавно вот в Вайбере, в группе, да, там ну, люди выкладывают верующие нужды свои. Ну, сейчас больше, например, вот кто болеет ковидом, да, и там люди пишут, там, у меня ковид, у моей семьи, там, молитесь за нас, молитесь за нас, молитесь за нас. И недавно кто-то написал, скажите, а что происходит с этими людьми, за которых мы молимся? Они выздоровели или нет? И я подумал, а ведь на самом деле мы просим других людей молиться, молиться, а когда Бог отвечает на молитвы и исцеляет, мы вообще благодарим Бога или нет? А те люди, которые за нас молились, мы как-то стараемся им сообщить, чтобы и они присоединились и благодарили Бога. И поэтому это очень важный урок, который извлек Павел, что эти обстоятельства научили Павла, его спутников и саму церковь быть благодарными Богу. И поэтому, когда у нас что-то происходит, нам нужно молиться к Богу, нам нужно просить других людей, чтобы они также присоединились к нашей молитве. И когда Бог избавляет, когда Бог отвечает на молитвы, нужно не забывать учиться благодарить Бога. Еще один очень важный урок, который извлек Павел. Наверное, есть как бы в нашей практике такое, когда, может быть, мы не стремимся как-то вот открыть свою душу, да, перед кем-то, рассказать о своих нуждах, и иногда, может быть, побаиваемся, что вот мы как бы откроем свою душу перед кем-то, а встретимся или с осуждением, да, или с равнодушием, или там со сплетнями, или с чем-то еще. Но подумайте, вот, что бы вы сказали о пастыре, который бы открылся перед церковью и сказал, вы знаете, в моей жизни ну, такая скорбь пришла, что моя вера поколебалась настолько, что я потерял надежду. Что бы вы сказали о таком пастыре? Но мы видим такого пастыря, апостола Павла. Он открыл свою душу перед церковью и сказал, скорбь настолько велика, что мы потеряли надежду остаться в живых. Мы нуждаемся в вашей молитве. Мы в отчаянии. И посмотрите, какой результат. Церковь объединяется, церковь молится, Бог избавляет. к его нужде, к его избавлению присоединяется сама церковь, которая благодарит Бога. Это еще один из уроков того, как Бог из плохого может извлекать что-то хорошее. Один пример, одну иллюстрацию приведу. В 19 веке, можете где-то даже в интернете набрать, посмотреть, жил такой художник Томас Несс. И вот однажды он довольно-таки был известный, он давал такое представление. В зале собрались люди, он взял большое полотно, 2 метра на 2, и прямо перед этими людьми рисовал картину. Там луга, речка, там деревья. И он прямо перед ними прямо изобразил картину, и люди стали хлопать, аплодировать, настолько как бы им понравилось, что прямо при них и прямо шедевр нарисовал. Потом он взял какие-то темные краски и как бы стал как бы вот все это как бы замалевывать, закрашивать, и получилась какая-то детская мазня. И люди сидели в недоумении, он сказал: ну все, теперь картина завершена, принесите рамку. Картину обрамили в рамку, люди были в недоумении, а потом он попросил перевернуть картину. И когда картину перевернули, ну, люди просто пришли в восторг, потому что они увидели, как из серой скалы вытекает водопад, ну, совершенно другую картину, которую никто не ожидал. И это иллюстрация того, что Бог, ну, величайший архитектор, величайший художник нашей жизни, который видит все, прошлое, настоящее, будущее. И, может быть, когда мы смотрим на свою жизнь и думаем, какие-то вот темные краски, какой-то скорби или страдания, они все испортили в нашей жизни. Может быть, наступит момент такой, когда картина перевернется. Может быть, в вечности, может быть, раньше. И мы посмотрим, как мудрый художник вел нас по жизни. И поверьте, вы скажете: ничего добавлять не надо. Все точно, все правильно, какой мудрый замысел. И, конечно же, самая яркая история, которая показывает, как Бог зло обращает в добро, это жизнь Иисуса Христа. Самое большое зло, которое люди совершили на земле, это зло было совершено против Божьего Сына. Потому что творение распяло Творца. Вы только подумайте, пролилась кровь Бога. И Бог самое большое зло, которое совершило человечество, обернул в самую радостную и добрую весть для всего человечества. Это Евангелие. Это возможность спасения. Это возможность примирения. И это самая яркая картина того, как Бог в своем мудром плане все самое худшее может обернуть в самое лучшее. Я не знаю, есть такая пословица, слышали вы или нет: если жизнь подбрасывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Не слышали такую пословицу? Как вы думаете, в чем смысл этой пословицы? Если жизнь подбрасывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Лимон сам по себе кислый, и это образ каких-то трудных обстоятельств нашей жизни. Но если в лимон добавить немного сахара, размешать, получается довольно-таки неплохой напиток. И вот Бог тот, кто умеет из лимонов делать лимонад. Подумайте о своей жизни. Ну, я не знаю, может быть, вас уволили с работы. Может быть, та, которая вам нравится, сказала вам нет. Может быть, у вас что-то украли. Может быть, у вас проблемы со здоровьем, я не знаю. Но видите ли за всем этим великого художника Бога, который способен и из лимона вашей жизни сделать лимонад? Все то зло, все те несправедливости, которые есть в вашей жизни, обратить вам добро. Бог может это делать. И если мы это понимаем, если мы действительно понимаем, видим вот это удивительное свойство Бога, который может из самого худшего делать добро, то ответ, наша реакция должна быть только одна. Посмотрите на последний стих, который я хотел сегодня прочитать. За все благодарить. «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Наверное, это такой период, когда невольно вспоминаешь какие-то события, которые происходили в этом году. И понятно, когда что-то хорошее, что-то доброе, мы понимаем, что это Бог, это Его рука, и мы благодарим за это. Но когда год был сложный, тяжелый, и когда некоторые события непонятны, необъяснимы, сможем ли мы благодарить Бога за все? Павел добавляет, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе, потому что Бог может даже самое плохое в вашей жизни обернуть в самое хорошее. Иов это долгие годы не мог увидеть эту всю картину, не мог понять. Только когда прошли годы, он мог увидеть вот эту картину его жизни, написанную художником. Иосиф долгие годы не мог увидеть все, что с ним происходит. Прошли годы, пока он все это увидел, он увидел этот замысел Бога, насколько Бог мудр, что он спас его, что он сделал его мужем веры, что он спас его семью, его отца, что через Иосифа Бог спас многих людей в Египте, что через него многие узнали о Боге. Это удивительный Божий план. И, наверное, точно так и в нашей жизни. Может быть, будут проходить годы, когда никто нам не ответит на наши вопросы, которые, может быть, мы задаем, когда нам трудно будет связать все в единый узел, увидеть эту мозаику. И поэтому мы живем верой. Верой в то, что существует Божий промысел, что Бог мудрый, что Он всемогущий, что Он любящий. Именно поэтому самое какое-то зло в нашей жизни Он может обратить в добро. И именно поэтому это дает нам вот это основание, фундамент за все Бога благодарить. И я хотел бы обратиться к церкви, может быть, вот в таких коротких молитвах мы найдем причины, по которой мы могли бы сегодня поблагодарить Бога вот в этом уходящем году. Призываю к такой молитве благодарности.